Глава 6. Между тем Петр III, не захотев последовать совету маршала Миниха, находился в самом нерешительном состоянии. Он скакал взад и вперед между Петергофом и Ораниенбаумом до тех пор, пока, наконец, не уступив просьбам своих друзей, поплыл в Кронштадт, чтобы владеть флотом. Императрица, впрочем, не забыла обратить внимание на это важное обстоятельство и расположить в свою пользу морскую силу. Она послала адмирала Талызина командовать флотом во имя ея, увидев, что Петр подъезжает к Кронштадтскому берегу, Талызин не позволил ему высадиться. Несчастный царь принужден был плыть назад, в Ораниенбаум, отправив Измайлова к Екатерине с самыми покорными предложениями и обещанием отречься от престола. Посол этих переговоров встретил нас на дороге в Петербург. И как были отличны его язык и поведение от моего дяди, канцлера, который представился императрице в ту самую минуту, когда мы покидали город. Последний возражал против поступка, начатого Екатериной, и когда она не убеждалась его словами, он оставил ее, не дав присяги на подданство. «Будьте уверены, мадам», — сказал он хладнокровно и с достоинством великой души, — «что я никогда не присягну ни словом, ни делом вашему ложному правлению. А чтоб увериться в справедливости моего обета, поставьте одного из ваших преданных офицеров сторожем у моих дверей. Я никогда не изменю клятве, данной императору, пока он существует». Нельзя было не удивиться этому мужеству моего почтенного дяди, руководимого в настоящем случае одним строгим долгом к своему государю. Он не заискивал его милости, он не доверял его правлению, с трудом повиновался ему и грустно смотрел на его будущее. Государыня отослала назад генерала Измайлова, заклиная его уговорить Петра III покориться ее воле из опасения навлечь сопротивлением страшное зло, обещая при том, что она своей стороны постарается устроить его жизнь, возможно, веселой в резиденции, им самим избранной, около Петербурга. Когда мы достигли Сергиевского монастыря, князь Голицын явился с письмом от императора. Между тем толпа, следовавшая за нами, с каждым часом прибывала, приходя с противоположной стороны. Вскоре после нашего прибытия в Петергоф Петр III в сопровождении Измайлова и Гудовича явился во дворец с изъявлением покорности. Он был никому невидимый, введен в отдаленный покой, где приготовлен был обед, и так как он избрал местом своего будущего пребывания замок Ропшу, принадлежавшую ему, когда он еще был великим князем, то его немедленно отправили туда под прикрытием Алексея Орлова и подчиненных ему капитана Пасека, князя Федора Баратинского, Баскакова, с приказанием охранять развенчанного монарха. Я не видела его в минуту падения, хотя и могла бы, но мне говорили, что он мало горевал о перемене своего положения. Прежде чем расстался с Петербургом, он написал две или три небольших записки императрице. В одной, как я узнала, он произнес ясное и решительное отречение от короны. Назвав некоторые лица, которых он желал иметь при себе, он не забыл упомянуть о некоторых необходимых принадлежностях своего стола. Между прочим, просил отпускать ему вдоволь бургундского, табаку и трубок. Но довольно об этом злосчастном государе, которого природа создала для самых низших рядов жизни, а судьба ошибкой вознесла на престол. Нельзя сказать, чтоб он был совершенно порочен, но телесная слабость, недостаток воспитания и естественная наклонность ко всему пошлому и грязному, если б он продолжал царствовать, могли иметь для его народа не менее гибельные результаты, чем самый необузданный порок. В продолжение всего этого дня, начиная с вечера накануне, я почти вовсе не отдыхала. Впрочем, ум и страсти так были заинтересованы настоящими обстоятельствами и событиями, что я чувствовала усталость только тогда, когда переставала действовать. Этот вечер я провела в разнообразных хлопотах то на одном, то на другом конце дворца. Потом между гвардейцами, расставленными на часах у разных входов, возвращаясь, между прочим, от галтинской принцессы, родственницы императрицы, с просьбой дозволить ей видеть государыню, я чрезвычайно изумилась, заметив Григория Орлова, растянувшегося во весь рост на диване. Кажется, он ушиб себе ногу. В одной из царских комнат перед ним лежал огромный пакет бумаг, который он собирался распечатать. Я заметила, что это были государственные акты, сообщенные из Верховного Совета, что мне приводилось часто видеть у моего дяди в царствование Елисаветы. «Что такое с вами?» — спросила я с улыбкой. «Да вот императрица приказала распечатать это», — отвечал он. «Невозможно», — сказала я. «Нельзя раскрывать их до тех пор, пока она не назначит лиц, официально уполномоченных для этого дела, и я уверена, что ни вы, ни я не можем иметь притязания на это право». В ту самую минуту мы были прерваны докладом, что солдаты, томимые жаждой и усталые, вломились в погреба и наполнили каски венгерским вином, думая, что это водка. Я немедленно вышла, чтобы восстановить порядок. К крайнему моему удивлению, при всеобщей суматохе, при совершенном отсутствии дисциплины, моя речь так подействовала, что они, вылив вино на землю, положили свои кивера на место и удовольствовались утолить жажду из ближайшего ручья. Я бросила им все деньги, какие были со мной, и выворотила карманы, чтобы показать, что я отдала им все, что могла. В то же время обещала, что по возвращении в город будут открыты кабаки, и они могут пить сколько душе угодно на казенный счет. Эта риторика была совершенно в их вкусе, и они весело разошлись. Коснувшись этого пункта, я вспомнила, что в некоторых изданиях было напечатано, будто я получала от императрицы и от иностранных дворов деньги на подмогу своим революционным проектам. Клевета совершенно ложная. От государыни я никогда не просила и не приняла ни одного рубля, и хотя французский министр открывал мне неограниченный кредит на этот случай, но я всегда отвечала, что для нашей революции мы не имеем нужды ни в каких иностранных пособиях. Проходя к императрице через ту комнату, где Григорий Орлов лежал на софе, я нечаянно заметила стол, накрытый на три прибора. Обед был подан, и Екатерина пригласила меня обедать вместе. Вошед в залу, я с крайним неудовольствием увидела, что стол был придвинут к тому месту, где лежал Орлов. На моем лице отразилось неприятное чувство, что не скрылось от Екатерины. «Что с вами?» — спросила она. «Ничего», — отвечала я, — «кроме 15 бессонных ночей и необыкновенной усталости». Тогда она посадила меня рядом с собой, как будто в укор Орлову, который изъявил желание оставить военную службу. «Подумайте, как бы это было неблагодарно с моей стороны, если б я позволила ему выйти в отставку». Я, конечно, была не совсем согласна с ее мнением и прямо заметила, что она, как государыня, имеет много других средств выразить свою признательность, не стесняя ничьих желаний. С этого времени я в первый раз убедилась, что между ними была связь. Это предположение давно тяготило и оскорбляло мою душу. После нашего обеда и отъезда Петра III в Ропшу мы отправились в Петербург и по дороге провели 2 часа в загородном доме князя Куракина, где Екатерина и я опять отдыхали на одной постели. Отсюда мы проехали в Екатерингов, где нас встретило огромное стечение народа. Он собрался на случай борьбы за нас с Галстинской гвардией, ненавистной всей нации. Затем последовала сцена выше моего описания, превосходнее моего достоинства. Когда мы въехали в столицу, проходя по ней торжественной процессией, улицы и окна были загромождены зрителями. Радостные приветствия оглашали воздух. Военная музыка и звон колоколов сливался с веселым говором толпы, бежавшей за поездом. Двери церквей были отворены настежь, и в глубокой перспективе виднелись группы священников, стоявших за блистательными алтарями. Религиозная церемония осветила народный восторг. Как, однако ж, не была одушевлена и поразительна сцена вокруг меня, но она почти меркла перед моей собственной мыслью, полной энтузиазма. Я ехала возле императрицы, участвуя в благословениях революции, незапятнанной ни одной капли крови. С тем вместе об руку со мной была не только добрая монархиня, но и первый мой друг, которому я содействовала ценой жизни освободиться от гибельной неволи и взойти на престол возлюбленной родины. Когда мы приблизились к подъезду летнего дворца, мой дух изнемог под влиянием быстрого ряда событий, желая знать впечатления этого дня на моего отца и дядю и видеть свое дитя, я попросила государыню отпустить меня в одной из придворных карет. Она позволила, но с тем, чтобы я как можно скорее возвратилась. Я прежде заехала к дяде, так как его дом был ближе, и нашла этого достойнейшего старика совершенно спокойным. Он говорил, что низвержение Петра III было событием весьма вероятным, но разговор его особенно живо коснулся опасности слишком безусловно доверяться дружбе царей. Она, заметил он, так же непродолжительно, как и вероломно. Он убеждал меня своим собственным опытом, доказавшим, что самые чистые побуждения, самые справедливые действия не всегда защищают от ядовитой зависти и интриги даже блистрона такого монарха, который признавал его заслуги и которому он был предан с ранних лет жизни. Отсюда я отправилась к моему отцу и, к крайнему своему изумлению, застала его дом, оцепленный сотнею солдат. Это произошло вследствие ложно понятого усердия Коковинского, присланного сюда защитить его от пьяных гвардейских солдат, так как казармы их находились по соседству. Но этот офицер, вероятно испуганный многочисленной дворней моего отца, произвольно созвал весь этот отряд на помощь, зная в то же время, что в городе после отъезда императрицы в Петергоф осталось войско не больше, чем это было необходимо для охранения дворца и великого князя. Незадолго перед мной приходил унтер-офицер от лейтенант-полковника Ватковского, оставленного начальником гарнизона в Петербурге, и требовал 30 человек из этого отряда на смену других, простоявших на часах вдвое больше определенного времени по глупости Коковинского. Я просила его немедленно исполнить это требование. Проходя по дому и видя у каждой двери часового, я повторила ему, что он не понял приказаний государыни, которая поставила его здесь на службу моему отцу, а не для ареста его как изменника. Потом, обратившись к солдатам, сказала им, что напрасно мучили их, и если б из них осталось здесь 10 или 12 человек, этого было бы совершенно достаточно впредь до новых распоряжений. Отец принял меня без всякого ропота и неудовольствия. Он жаловался на обстоятельства, о котором я сейчас упомянула, и был недоволен тем, что дочь его Елисавета находилась с ним под одной кровлей. В первом случае я успокоила его, объяснив, что виной объяснения его было недоразумение Коковинского и что к вечеру не будет в его доме ни одного солдата. Что же касается до второго обстоятельства, я умоляла его порассудить о критическом положении моей сестры, для которой дом его обратился в единственно честное убежище, как он никогда был естественным ее приютом. «Скоро, впрочем, — прибавила я, — ваше покровительство ей будет не нужно, и тогда, если б на то была ваша обоюдно добрая воля, можно расстаться совершенно прилично». Я не могла долго пробыть у дяди и отца, потому что обещала скоро возвратиться к императрице. Притом мне еще было необходимо зайти домой, чтобы увидеть дочь и снять военный мундир. Отец жалел о том, что я так скоро покидала его и с трудом отпустил меня к сестре, которую я хотела навестить. Никогда он не принимал больше участия в ее судьбе. К сожалению, чувства его, каковы бы они ни были, отнюдь не оправдывались решительным неуважением дочери к своему отцу и тем презрением, которое он вынес вследствие ее поведения в общем мнении. Когда я вошла в комнату своей сестры, она начала горько оплакивать бедствие этого дня и свое собственное несчастье. Относительно личных неприятностей я советовала ей утешиться, уверив в полной готовности служить ей, и в то же время заметила, государыня так добра и благородна, что поможет ей без всякого с моей стороны участия. В этом отношении моя уверенность была совершенно основательна. Хотя императрица сочла отсутствие Елисаветы необходимым во время коронации, но она постоянно посылала ей гонцов с уверением своего покровительства. Сестра вскоре удалилась в подмосковную деревню отца. Когда же после коронования двор оставил Москву, она переселилась сюда и жила здесь до своего замужества с Полянским. Вместе с ним она переехала в Петербург. Императрица была крестной матерью ее старшего сына, а через несколько лет дочь ее, по моей просьбе, была назначена фрейлиной. Простившись с сестрой, я спешила поцеловать свою крошку Настасью. Эти разъезды так много унесли времени, что я не успела переодеться. При выходе из дома служанка напомнила мне, что в моем кармане была красная лента с бриллиантовым значком. Это был Екатерининский орден императрицы. Я взяла его с собой. Когда я вошла в переднюю, проводившую в комнату государыни, мне встретились Григорий Орлов и Коковинский. Увидев Екатерину, я тотчас поняла, что Орлов был мой враг, и кроме его никто бы не ввел этого последнего к императрице. Она стала упрекать меня за то, что я говорила по-французски с этим офицером в присутствии солдат и хотела распустить их по своим местам. Ответ мой был энергичный, выраженный на лице не совсем ласковой миной. «С тех пор, как вы на престоле, — сказала я, — в это короткое время ваши солдаты показали такую доверенность ко мне, что я не могла оскорбить их, на каком бы языке ни говорила». И, чтобы покончить дальнейшее объяснение, подала ей красную ленту. «Погодите», — сказала она, — «вы, конечно, согласитесь, что вы не вправе распускать солдат с их постов». «Правда», — отвечала я, — «но неужели, наперекор требованию Ватковского, я должна была позволить этому дураку, Коковинскому, делать все, что ему не вздумалось, и оставить без стражи ваш дворец?» «Ну ладно», — прибавила она. «Дело кончено. Мое замечание относится к вашей торопливости, а это за ваши услуги», повесив мне екатерининскую ленту на плечо. Вместо того, чтобы принять ее на коленях, я возразила: «Простите меня, государыня, я думаю, что уже настало время, когда истина должна была прогнать от вас. Позвольте мне, однако ж, сказать, что я не могу принять этого отличия. Как простым украшением я не дорожу им, как награда оно не стоит ничего для меня, которые заслуги, хотя и оценены некоторыми, но никогда не продавались и не будут продаваться с торгу». Екатерина горячо обняла меня, примолвив: «По крайней мере, дружба имеет некоторые права, и неужели вы не позволите мне воспользоваться ее удовольствием в настоящую минуту?» Я поцеловала ее руку в знак признательности. Таким образом, я была затянута в мундир с алой лентой через плечо без звезды, с шпорой на одном сапоге и с видом 15-летнего мальчика. Государыня сказала мне, что она уже приказала отправить гвардейского лейтенанта князю Дашкову, желая немедленного возвращения его в Петербург. Такое внимание с ее стороны и в такое время так утешило меня, что я тотчас же забыла о прошлом неудовольствии. Также отдано приказание, продолжала она, отвести для вас комнаты во дворце, которые завтра будут готовы для меня. Я попросила только подождать мужа и вместе с ним переехать во дворец. Вскоре затем, когда все стали расходиться, я поспешила домой и, разделив ужин с своей маленькой Настасьей, бросилась в постель. Но волнение духа и крови после чрезмерной деятельности не давали мне покойно уснуть, и я провела всю ночь в лихорадочных грезах больного воображения. Я забыла упомянуть в своем месте об одном небольшом разговоре с императрицей во время возвращения нашего из Петергофа, когда государыня, граф Разумовский, князь Волконский и я сошли с лошадей, сели в карету и спокойно ехали в Петербург. Екатерина с необыкновенно ласковым тоном обратилась ко мне, сказала: «Чем я могу отблагодарить вас за ваши услуги?» «Чтоб сделать меня счастливейшей из смертных, — отвечала я, — не нужно много. Будьте матерью России и позвольте мне остаться вашим другом». «Все это, конечно, — продолжала она, — составляет мою непременную обязанность, но мне хотелось бы облегчить себя от чувства признательности, которым я обязана вам. Я думаю, что обязанности дружбы не могут тяготить нас». «Хорошо, хорошо, — сказала Екатерина, обнимая меня, — вы можете требовать от меня что угодно, но я никогда не успокоюсь, пока вы не скажете мне, и я желала бы знать именно теперь, что я могу сделать для вашего удовольствия. В таком случае, государыня, вы можете воскресить моего дядю, хотя он жив и здоров». «Что это такое значит? — спросила я. Я растерялась в самом начале своей просьбы и потому предложила потребовать объяснения от князя Волконского. «Я думаю, — сказал он, — что княгиня Дашкова разумеет генерала Леонтьева, отлично служившего против Пруссии. Он потерял 7-ю часть своих поместий и 4-ю из его прочей собственности по интригам его жены, которая по законам не имеет права на это имение впредь до его смерти». Императрице было известно желание Петра разорять тех из офицеров, которые усердно служили против прусского короля. Она поняла несправедливость и обещала поправить ее. «Воскресение его, — сказала она, — будет предметом моего первого указа, который я подпишу. И я совершенно буду вознаграждена вами. Генерал Леонтьев — единственный брат и задушевный друг княгини Дашковой, моей свекрови. Я тем больше была довольна, что могла в это время оказать услугу семейству моего мужа и отклонить от себя всякую личную награду, противную моим внутренним убеждениям. На следующий день Панин получил графское достоинство с пенсионом в 5000 рублей. Князь Волконский и граф Разумовский — тот же пенсион, а прочие заговорщики первого класса — по 600 крестьян на каждого и по 2000 рублей, или вместо крестьян — 24 000 рублей. Я удивилась, встретив свое имя в этом списке, но решилась отказаться от всякого подарка. За это бескорыстие упрекали меня все участники революции. Мои друзья, впрочем, скоро заговорили другим тоном. Наконец, чтобы остановить всякие сплетни и не оскорбить государыню, я расписалась в бесчестии. Составив счет всем долгам моего мужа, я нашла, что сумма их равняется почти 24 000 рублям. И потому перенесла на его кредиторов права получить эти деньги из дворцовой казны. На 4-й день после революции Бетский просил свидания с императрицей и получил его. Я в это время была одна с Екатериной, когда он вошел и, к общему нашему изумлению, став на колено, умолял ее признаться, чьему влиянию она обязана своим восшествием на престол. «Всевышнему и избранию моих подданных», — отвечала государыня. После этого сказал он с видом отчаяния: «Я считаю несправедливым носить это отличие. Причем он хотел снять Александровскую ленту с плеча, но императрица удержала его и спросила, чего он хочет. «Я несчастнейший из людей», — продолжал Бетский. «Когда вы не признаете во мне единственное лицо, которое приготовило вам корону? Не я ли возбуждал гвардию? Не я ли сыпал деньгами в народ?» Мы думали, что он сошел с ума, и начали было беспокоиться, но вдруг императрица, с обыкновенной своей ловкостью, обратив протест в комическую сцену и превознося самохвальство генерала до высочайшей степени, сказала: «Я вполне признаю ваши безмерные одолжения, и так как я обязана вам венцом, то кому же лучше, как не вам, я могу поручить приготовить его для моей коронации. Поэтому я полагаюсь в этом деле на вашу распорядительность и под ваше начальство отдаю всех бриллианщиков моей империи». Бетский в восторге вскочил и после тысячи благодарностей поторопился убраться из комнаты, побежав, вероятно, рассказывать о награде, соответственной его достоинству. Мы от всей души хохотали над этой выходкой, которая в одно время показывает гениальную находчивость и ловкость Екатерины и крайнюю глупость Бетского. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.